Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Семинар молодых писателей в Переделкино. Чему посвящена новая проза? Можно ли научить писать? Какая задача стоит перед прозаиком? Художественная, социальная, идеологическая? Семинар вел Анатолий Курчаткин. В московской студии «Свободы» мастер и участники переделкинских дискуссий. Подготовил и ведет программу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 24 января 2000 года.
Минувшего года в подмосковном писательском поселке Переделкино прошло совещание молодых литераторов, которое провел Союз писателей Москвы. Анатолий Курчаткин был одним из тех, кто вместе со Светланой Василенко и Анатолием Приставкиным вел на этом совещании семинар прозы. Чем притягивают сегодня подобные литературные встречи молодых писателей? Что ждут они от них? Каково сегодня в России быть писателем? И готовы ли к этой, куда менее престижной, чем прежде, профессии семинаристы Виктория Фомина, Олег Смирнов и Ольга Борисова, отвечавшие в московской студии «Радио Свобода» на вопросы писателя Анатолия Курчаткина?
Семинары совещаний молодых писателей, безусловно, рудимент советской эпохи. Без такого совещания невозможно было выпустить книгу. Невозможно было вступить в Союз писателей. И дикая давка стояла у ворот такого совещания, дабы потом легально работать в литературе. И вот, когда я вел этот семинар, вел вместе с моими товарищами, у меня постоянно стоял вопрос, почему, для чего вот вам, Вика Фомина, Олег Смирнов, Оля Борисова, которые сейчас вместе со мной находятся в студии, для чего вам важен, интересен был этот семинар, почему вы приехали на него?
Анатолий Приставкин в начале семинара говорил, что писатель – это человек-одиночка, это профессия одинокого человека. Так вот, иногда возникает жуткое желание посмотреть на своих, именно на своих сверстников, после того, когда сделана работа. Вот у меня вышла книжка «Письмо полковнику», и я преследовала чисто эгоистические такие свои цели. Мне хотелось, чтобы эту книгу обсудили на семинаре, чтобы ее прочитали как люди старшего поколения, вот, известные писатели, так и мои сверстники.
Вика, вы получили какое-то удовлетворение от этого обсуждения?
Да, я получила и удовлетворение, и уехала с чувством благодарности за то, что была проделана работа совершенно так безвозмездно со стороны других людей вот, по отношению ко мне, к моим текстам. Конечно, я прислушалась к советам, конечно, я их как-то буду самостоятельно перерабатывать, вот, но для меня семинар принес пользу.
Оля, мне хотелось, чтобы вы ответили на тот же самый вопрос. Что интересно ответите вы?
Мне тоже, вот, как и Вике, было очень интересно, потому что очень много там было выпускников и учащихся литинститута, которые так как бы варятся в этой литературной каше, а я совсем в стороне, у меня мало знакомых, не просто пишущих, но вообще как-то интересующихся литературой. Поэтому мне было очень интересно в первую очередь даже не показать то, что я написала, а почитать то, что пишут другие. Вообще семинар вот оставил во мне какое-то очень такое нежное такое ощущение. Я ожидала, что будут бить, как вот в юности, когда мы ходили по разным студиям, поэтическим в основном, там ругань шла такая, что люди, которых обсуждали, они просто уходили с заплаканными глазами, чуть ли не вешаться там и так далее. А здесь действительно было очень нежно, и даже когда стоило как бы поругать и покритиковать, было такое ощущение, что тебя поглаживают, там, вместо того, чтобы подергать за шкирку или еще что-то. Но это, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, возможно, этого иногда маловато. Маловато битья.
Ну, бить – дело нехитрое, откровенно говоря, тем более в нынешней ситуации, в нынешних условиях. И у меня такое ощущение, что вот Олег Смирнов тоже не удовлетворен степенью битья.
Я, в принципе, выбрался на этот семинар для общения с мастерами, по большей части. То есть меня интересовали профессионалы с той точки зрения, что я все-таки пока еще студент литературного института и как бы учусь. То есть мне хотелось бы услышать о том, что я пытаюсь сделать вот в плане литературы именно вот мнение мастеров. В этом смысле я вполне удовлетворен. Но это что касаемо меня лично и мастеров. В принципе, вот я не удовлетворен, по большей части, остался напором пишущей публики, так сказать, вот, молодых писателей, вот, ради которых это все делалось. Потому что очень много оказалось людей, которые занимаются этим, ну, в принципе, мне непонятно зачем. О профессиональном отношении к делу речи не идет. Но это, опять же, мое такое вот субъективное мнение. В чем-то даже напоминало такой слет каких-то адвентистов, я не знаю. Вот именно вот по отношению к этим людям, которые приехали туда просто как на сбор какой-то секты, что ли. Вот такое отношение я углядел у многих людей. Я имею в виду молодых писателей, конечно. Ну, не знаю, вот наверное, и все. Такие вот впечатления моего молодого сердца.
Семинары эти все-таки в достаточной степени рудимент, конечно, советской эпохи. Хотя, безусловно, вот по нашему разговору мне сейчас очевидно, что подобные совещания нужны, потому что это не для галочки, не для некоего отчета, это как раз для становления профессионализма, это для расширения круга общения. И, может быть, это один из последних семинаров, одно из последних совещаний, которые у нас проводятся. Хотя, парадоксальным образом, денег на культуру у спонсоров не выбьешь, но вот на подобные какие-то совещания они дают, что удивительно, хотя, может быть, лучше бы давали на издание книг. Должен сказать, что все-таки книги какие-то, надеюсь, по итогам этого совещания выйдут, потому что спонсоры, которые дали денег на проведение совещания, обещали деньги и на несколько книжек. Надеюсь, что так и произойдет. У нас на семинаре сколько человек мы рекомендовали на книги? По-моему, человек 5, да?
Это в секрете, держится, каждому приходили, шептали на ухо.
Потому что трудно. С деньгами желание есть и есть обещание, а как получится, к сожалению, пока неизвестно. И вот пока книжки еще не вышли, хотя ведь вы все уже печатающиеся люди, есть среди вас члены Союза писателей уже, мне бы хотелось, чтобы вы прочитали по какому-то небольшому отрывку, а у Оли есть рассказ, который можно представить в нашей передаче. Мне бы хотелось, чтобы вы прочитали. Скажите, Оля Борисова.
Ольга Борисова. Рассказ называется «Проходящий сквозь стену». Однажды в среду глава местечковой мафии Савва Дубарин, бывший проездом в Москве, попал на шоу непревзойденного Дэвида Копперфильда. Из всего увиденного больше всего его потряс номер, когда маэстро легко и непринужденно проходит сквозь стену. «Ух ты, мать твою!» – подумал Савва, – «мне бы так!» И дальше, покупая подарки жене, ведя деловые переговоры с московскими авторитетами, отрываясь по полной программе в ночном кабаке, он не мог избавиться от навязчивой мысли, как изменилась бы его жизнь, научись он такому фокусу. Он, конечно, сразу же отошел бы от дел и уступил бы свое далеко не теплое место напирающему озверелому молодняку. Пускай себе играются в рэкет, разборки, утверждая свою крутизну неоправданной жестокостью. Он, Савва, будет по-тихому проходить по ночам сквозь стены куда угодно и брать бабок сколько угодно. На следующий день Савва, швыряясь зелеными направо и налево, пытался прорваться к великому магу и волшебнику, чтобы тот поделился с ним секретом. Но охрана не стена, сквозь нее не пройдешь, фокус не удался. «Блин, до всего приходится доходить самому», — думал Савва, наблюдая мир сквозь окно вагона СВ, возвращающего его домой. Жене и соратникам вернувшийся Савва показался необычно тихим и задумчивым. «Не иначе девку в Москве завел», — заволновалась жена. «Что-то темнит, пахан, уж не подставу ли задумал?» — насторожилась братва. А он, вспомнив вычитанную когда-то мысль о том, что мир иллюзорен, и изменить его можно усилием воли, только представив эти изменения, начал тренироваться. Для начала он, сидя на стандартном диване в своей стандартной трехкомнатной квартире, что по меркам их местечка уже было роскошью, большинство жило в ветких деревянных домишках с удобствами во дворе, представил себя хозяином великолепного особняка. Савва с детства был фантазером, так что, слегка поднапрягшись, он с этим справился. А ночью при погашенных бра ему так здорово удалось представить коротенькую толстенькую жену крепко сбитой длинноногой красоткой, что жена даже рыдала и целовала ему руки, думая про себя. Поднатаскала же его столичная шлюшка. Наутро Сава решил, что готов. Встав перед капитальной стеной, он закрыл глаза и, повторяя шепотом «Ни хрена здесь никакой стены нет», ломанулся вперед. Соседи как раз заканчивали завтракать, когда в образовавшуюся в стене дыру к ним ввалился окровавленный мафиози. Серым осенним днем весь городок провожал его в последний путь. Братки, в отличие от поносящей покойного последними словами супруги, отнеслись к такой кончине пахана с почтением и, скинувшись, поставили на могилке мраморную плиту с надписью «Прошедшему сквозь стену от преданной братвы».
Рассказ Оли Борисовой напечатан в журнале «Наша улица». Этот журнал стало выпускать издательство «Книжный сад».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». На вопросы писателя Анатолия Курчаткина в московской редакции «Радио Свобода» отвечают участники совещания молодых литераторов Виктория Фомина, Олег Смирнов, Ольга Борисова.
Олег, хотелось, чтобы сейчас прочли что-то вы. Вы пишете вещи гораздо объемнее, их сложно читать целиком, но, может быть, то, что очень характерно для ваших поисков, для вашей манеры, в стилевом отношении.
Это такой буквально три абзаца. Не знаю, ни о чем не скажет этот текст, но, тем не менее, так уж просто продемонстрировать. Короче. И тут вошла она. Я был поражен. Не скажу, что в самое сердце, но куда-то в ту область. В животе у меня все перевернулось. Я решил, что сейчас сблюю. Это была та реакция, которую нельзя было игнорировать. Я понял. Это Фатум. Портрет. Взъерошенные, шевеляющиеся, видимо, вшами волосы цвета мокрого сена обрамляли неправильные черты ее лица. Тонкая длинная шея гадким утенком торчала из какой-то безобразной кофты, которая, хоть и была застегнута не на те пуговицы, выгодно облегала ее фигуристый стан. Полурукава этой самой кофты обнажали вполне изящные руки, правда, давно не видевшие мыло. Короткая, столь же измятая, сколь и нечистая юбка позволяла почти целиком разглядеть ее симпатичные ноги, обутые в черте что. Вы могли бы спросить, ну, а что-то тут чуть было не сблевал? Отвечаю, запах? Нет, не запах, вонь. Боже мой, от нее воняло. Воняло, как я не знаю от кого. Господи, что это была за вонь? Всех немногих пассажиров просто-напросто смело в другой конец вагона. Приглядевшись, я увидел, что она не в себе. Смазливое лицо ее то и дело подергивалось, правый глаз бешено вращался, рот кривился в идиотской улыбке, руки пробегали время от времени беспокойно по телу. Левая нога выделывала какой-то подозрительный крендель. Едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее, я подобрался к ней поближе и, перекрикивая поезд, грохочущий в рамках тоннеля, произнес ей в самое ухо. «Вы мне весьма симпатичны. Не хотите ли провести время в моей компании? Обещаю, что будет забавно». По ней прошла неимоверная судорога, результатом которой были следующие слова. «Я согласная буква». После чего она взглянула на меня левым, бешено не вращающимся глазом, дернулась, и я понял, что все у нас будет в порядке. Ну, вот такой отрывок, может быть, кому-то о чем-то это скажет, не знаю. Я хотел бы сказать, что все это происходит в метро.
Вика, вы могли бы прочитать отрывок, может быть, из «Мраморного мяса», из рассказа, который был некоторое время назад, кроме того, что в вашей книге, но напечатан еще и в журнале «Знамя».
«Знамя». Тоже вырван из контекста кусочек. Вот обещаю, что ничего не будет понятно, но я его прочитаю. «Бык стал не бык, перестал быть быком. Смутно помнил что-то о детстве, коровье вымя и вкус молока». Кривые морды повсюду, пустое ведро покатилось и катится, выписывая кривую, эллипс. Бык я или нет? Туша мешает, тело хочет прогнуться, ноги сломаться. Три ноги устойчивее, чем четыре. Бык это понял, почувствовал на себе. Если мордой уткнуться в стенку, то лоб холодит камень. Рогами можно чертить слово «му». Я куда-то иду, я куда-то ведом. Ведом, а куда не ведаю, ведом, не ведом. Неведомный бычок. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Карусели блям-бом-бом, трибли-крибли, курлы-мурлы. А почему меня не обслужили? Официант, гарсон, мать твою! Сейчас, архангелы, кто вы? Никто не плюется. С чего вы взяли? Никто и не думал плеваться. Я выражался, но не плевался. Каюсь, я общественно маленький человек. Я человек в футляре, меня ни-ни. Неблагородно, господа. Господа, куда вы меня ведете? Господа, призываю свидетелей. Смотрите все, как с советским человеком обращаются буржуи недорезанные, капиталисты многоголовые. Гидры, произвол. А, люди в белых халатах, белые руки мои повязали, бинтом меня спеленали, понесли, как ребеночка на заклание. Аутодафе, граждане, экзекуция, спринт, лототрон, куколку сделали из меня, куколку и понесли. Куклус-клан, Казаностра, только без рук, мы не рабы, рабы не мы, я советский человек, а вы шваль десятидолларовая, ямщик, не гони лошадей, блям-блям-блям, кукрыниксы, широка страна моя родная, поэты ходят пятками по лезвию ножа. Милая, только ты умеешь любить. Как же я забыла тебе, молча, не вдаваясь в подробности. Я подлец, я знаю, ты, святая моя простота, девчонка в полушалочке. Отчепись, я рассуждаю, если прогнется правая нога, сразу морду расквашу. Чует сердце, сердце красавицы, земля встает на дыбы, земля на дыбе ходуном, в морду мне, как на швабре, бац.
Интересно, я вспоминал о том времени, когда мы сами были молодыми, скажем, да, и почему рвались на эти совещания. А вот сейчас изменился очень статус писательский. Его положение в социуме. И, видимо, это продиктовано не просто нынешним моментом жизни, но и всеми теми изменениями, которые произошли. Отдаете вы себе отчеты, готовы ли к тому, что роль писателя в достаточной степени стала маргинальной? Вика Фомина, можете вы ответить на этот вопрос?
Она всегда была маргинальной. Писатель маргинал по своему существованию. А если удается ему вытащить на поверхность, как-то зацепить подсознание в своем культурном контексте, в современном культурном контексте, то тогда он становится уже, как сказать, инженером человеческих душ и так далее, вершителем каким-то там, учителем. Вот. Но это трудно изначально давать себе такую установку, и не нужно.
Такая ситуация, которая сейчас сложилась с писателями, она только на пользу писателям, потому что каждый может, в общем-то, заниматься тем, чем он хочет заниматься, вот имея в виду эту профессию, да, если вообще ее можно профессией назвать. Инженером человеческих душ писатель, в общем-то, уже не может быть, потому что времена прошли, да и писатель изменился, да и зачем это нужно, в принципе. Задача писателя не в том, чтобы там корректировать общество и создавать какие-то схемы и стандарты, а в том, чтобы как-то рассказать о себе и объяснить свои мироощущения, не знаю. Скорее, это задача художественная, а не какая-то там инженерная. Я считаю, что в данной ситуации она очень, очень хороша именно для писательского дела, и пусть все движется в таком же русле. Кто хочет зарабатывать этим деньги, тот найдет способ выразить себя таким образом, чтобы это приносило и доход, и моральное удовлетворение, скажем так.
Мне бы хотелось расширить вопрос Коле Борисовой. Я почувствовал, и точнее говоря, увидел, что и Вика, и Олег готовы к этому маргинальному положению и с радостью и восторгом воспринимают его. А вы?
Я согласна с тем, что писатель прежде всего пишет для себя, а уже потом он начинает думать, поимеет ли он что-то с этого. И вот в этом контексте как бы наша ситуация сегодняшняя, я тоже считаю, что она на пользу писателю, потому что, написав одну какую-то эпохальную книгу раньше, да, писатель мог расслабляться, допустим, и жить на эту книгу безбедно всю свою оставшуюся жизнь, забывая о том уже, что он писатель. Сейчас такого не получится. Ты напишешь одну хорошую книгу, допустим, ты ее выгодно продашь. Ну, выгодно продашь, это я нехорошо сказала. Просто продашь, ну и все. Если ты не напишешь следующую хорошую, то тебя забудут.
Веселенькие у вас представления о прошлой жизни писателя в советские времена. Я бы вам мог рассказать, как она протекала, но, наверное, это тема для совершенно другого разговора. А сейчас, Вика, ваш манифест.
Я не могу его сформулировать. Манифест, наверное, с детства. Вот я хотела быть самой собой. И всю жизнь я пытаюсь добраться до себя, вывернуть себя наизнанку и вернуться обратно в то, что я есть. Моя цель писательская, наверное, в этом и состоит. Я поэтому пишу.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров».
Вы слушали беседу писателя Анатолия Курчаткина с участниками совещания молодых литераторов Викторией Фоминой, Олегом Смирновым, Ольгой Борисовой. Мы продолжим через 2 минуты после объявлений.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Назови свое прежнее имя». Любовная лирика конца 90-х. Как изменилась эта лирика за 100 лет, прошедшие со времени Серебряного века? Страшный и жестокий сегодняшний мир или просто формируется новый поэтический язык? Влияние французской философии и Гринуэя, рефлексия тела, смертельная любовь. Размышляют Елена Фанайлова, Дмитрий Воденников, Вера Павлова и Юлий Гуголев. Подготовила и ведет программу Вероника Боде. Впервые в эфире 24 января 2000 года.
Еще весна таинственная млела, блуждал прозрачный ветер по горам, и озеро глубокое синело, крестителя нерукотворный храм. Ты был испуган нашей первой встречей, а я уже молилась о второй. И вот сегодня снова жаркий вечер, как низко солнце стало над горой. Ты не со мной, но это не разлука. Мне каждый миг торжественная весть. Я знаю, что в тебе такая мука, что ты не можешь слова произнесть. Писала почти столетие назад великая Анна Ахматова. Изменилась ли с тех пор любовная лирика? Давайте послушаем, что пишут о любви наши современницы.
Я вижу сетку мира, клетку крепкую, обмен людей молекулярными мирками. Схватила бы меня любовь за горло цепкое, душила взаперти костлявыми руками. Схватила бы меня любовь за горло, мучила, шипели бы вокруг рассерженные твари. Потом тревожно растрепанное чучело несли участники бы шаривари. Зачем ворота я? Еще. Зачем не тряпка я? Зачем урок сопротивления материала? Чтобы любовь своей когтистой лапкою лупила по лицу и реяла, и проверяла.
Похоже, что со времен Серебряного века любовная лирика не просто изменилась, а заново родилась. Только что прозвучавшее стихотворение воронежской поэтессы Елены Фанайловой как будто перечеркивает все, что писалось прежде о любви, как о светлом и возвышенном чувстве. Мир современных страстей страшен и жесток. Однако, по мнению самой Фанайловой, ничего ужасного не происходит. Просто формируется новый поэтический язык.
Вот как в свое время Ахматова сказала: «Я научила женщин говорить». То есть она сформировала современный женский литературный язык. Можно сказать, что сейчас какой-то новый этап формирования новых поэтических языков, в том числе и женского поэтического языка. Не бывает языка универсального. Особенно в поэзии его не может быть, потому что это лирический жанр по определению. Пол здесь крайне важен. Кто это говорит, мужчина или женщина? И, в общем-то, начиная там с поэзии модернизма, это все довольно четко прослеживается. Ахматова и Цветаева, они создали новый тип языка в начале века. Потом довольно долгая такая стагнация была, а новый язык, первый этап его формирования, какие-то неортодоксальные 60-е годы, связанные с именами Губанова, для меня вот важен опыт Сабурова и Эйзенберга, потом, может быть, Парщиков. Но если говорить о женщинах, то это, безусловно, Елена Шварц. То есть никто из женщин-поэтов не сделал так много для изменения подхода к языку, как Елена Шварц. Мне кажется, что это все в России для русских поэтов там, моего поколения, людей чуть моложе, совпадает с приходом сюда, на русскую почву, неких философских идей, французских, допустим, философов, для которых важна рефлексия тела в языке. Но самое странное, что, как выяснилось, практически никто из поэтов, которые описывают какой-то свой телесный опыт, в том числе опыт любовный, никто из них этих философов-то и не читает. Такое действительно удивительное совпадение. Может быть, это вообще такие поэты эпохи Гринуэя, если сравнивать с какими-то другими искусствами, то это, наверное, больше всего похоже на Гринуэя. То есть такая смертельная любовь с описанием различных ее физиологических проявлений. Язык становится более раскованным, более смелым, что ли. До гротеска почему-то становится очень важно этому языку описать, что происходит с телом. Не только чувства описывать, или там не только мысли, не только пейзаж, но описание практически физических проявлений. Всего, что с человеком происходит в стихотворный текст, это описание того, как себя чувствует не только душа, но и тело, как она с ним связана.
Женщины-поэты стали обращать внимание на то, что происходит с телом. В самом деле, поэзия предыдущих эпох от телесности в таком ее понимании была далека. А вот интересно, обновился ли язык мужчин-поэтов?
Как страшно Лена Ха любовниками быть. Они забытые, оттуда ручки тянут. Им невозможно больше рядом спать. Что мы, солдатики, чтоб без имен лежать? А я, как гражданин, и спать сюда не лягу. Любовники они всегда, конкретные и тихи. Они, конечно, благодарны были, когда их легких и пустых отрыли. Попробуй их теперь обратно запихни. Так жалко он ей шею целовал, как будто только для себя растил. А стал как холодец и сунул под кровать. Но кто тебя еще укусит, как вампир? Кого ты папой сможешь называть? Между опущенными, ну какая страсть? Ах, Лена Ха, а ты хотела скрасть меня как куклу и другим белком набить. Как на убийство мы идем в кровать, и можно ли после рядом с трупом спать? Не я, а он хотел тебя любить.
В этом стихотворении молодого москвича Дмитрия Воденникова происходит тоже выворачивание наизнанку давно известных слов и понятий, что и в текстах Елены Фанайловой. И это отражает новый взгляд на мир, сформировавшийся у последних поэтических поколений. Чем была ценна поэзия Серебряного века? Помимо всего прочего, искренностью, пронзительностью любовной ноты. В стихах Воденникова тоже глубинная откровенность, но уже на совершенно ином уровне.
О Господи, чего еще не знаю о смерти я? Да ничего не знаю. Но если хоть чего-то стою я, а хоть чего-нибудь я все-таки стою, Гондлевский, Кочнев, Руднев, Морев, я. Пожалуйста, любимая, родная, единственная, смертная, живая. Из всех из нас любая смерть, любая, но только не твоя. Каждая новая литература, если она таковой себя воспринимает, должна предложить публике свою собственную философию, свою собственную общественную позицию, ну и, разумеется, свою собственную любовную лирику. Наиболее чуткие люди давно заметили, что на сегодняшний момент уже вызрела ситуация, которая чревата новым поэтическим взрывом. Итак, что же такое новая любовная лирика? Это прежде всего сочетание нежности и резкости. Резкости невозможны для сегодняшнего мейнстрима, и нежности так и неосуществленной в альтернативной культуре, в культуре так называемого андеграунда. Плюс ко всему этому крайний биографизм, своего рода бесконечное дневниковое письмо с личными именами и конкретными реалиями жизни. Ведь каждый из нас отвечает только за свою собственную жизнь, и других вариантов, ни социальных, ни культурологических, для него просто не существует, да, они ему просто и не интересны. Только не надо делать вид, что все это уже было всегда, это неправда. Люди под видом поэзии на протяжении всего 20 века занимались чем угодно – наукой, политикой, социологией, противостоянием, культурологией. Но мало кто, а точнее сказать, никто не занимался своей собственной биографией, своей личной жизненной реабилитацией. А сейчас появились поэты, которые эту самую новую литературную реальность могут создать.
Существует ли сегодня любовная лирика в чистом виде? Да, существует. Потому что живет в Москве поэтесса Вера Павлова, автор эротических и любовных текстов. Анна Ахматова «Наших дней».
Попался, голубчик, ты в клетке. Ты в каждой моей клетке. Могу из одной своей клетки создать тебя, как голограмму. Всего тебя из миллиграмма, из Евиной клетки Адама. Любовь – строительница мира, Бог – архитектор и прораб. О, арка, о, рабами Рима, с рабо, о, сталинский масштаб, о, бешеный объем работы, таская нежность на плечах, для ангелов мы строим соты, строение высится в лучах. Слава рукам, превратившим шрам в эрогенную зону, слава рукам, превратившим в храм домик сезонный, рукам, преподавшим другим рукам урок красноречия, вечная слава твоим рукам, локтям, предплечьям.
Пожалуй, мужчина, которому посвящены такие стихи, может спокойно почивать на лаврах. Память о нем останется в вечности. И звучит в этом стихотворении Веры Павловой некая нота, отсылающая даже не к началу века, а ко временам античности. Хотя и дань современности тут есть.
С 20-летними играет в жмурки, с 30-летними играет в прятки. Любовь, какие шелковые шкурки! Как правила просты, как взятки гладки. Легко ли в 35 проститься с нею? Легко. Не потому, что много срама, а потому, что места нет нежнее и розовей, и сокровенней шрама.
Вера Павлова – современный поэт. Не прошла она и мимо постмодернизма, с его пристрастием к цитате и к пародии. Нет-нет, да и вспомнит Вера кого-нибудь из великих. Например, Бориса Пастернака.
«Свеча горела на столе, а мы старались так улечься, чтобы на какой-то потолок ложились тени. Бесполезно. Разве что стоя над столом, а стол руками опираясь и нависая над свечой. Так, да, но только рук скрещенья».
Многие современные авторы цитируют классиков и иронизируют над ними. Есть у Набокова стихотворение, посвященное покинутой России, разлука с которой подобна для поэта разлуке с возлюбленной. Образ родины здесь уже почти неотделим от женского. Исступленные слова, обращенные к оставленной стране, звучат как любовная песнь. Отвяжись, я тебя умоляю, вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться, и без имени жить я готов. Чтоб с тобой во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обездолить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык. Но зато у России сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил, дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли и столетия, и за горе, за муку, за стыд. Поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит. У нашего современника Юлия Гоголева все с точностью до наоборот. Только выворачивается здесь уже не понятие, а прием.
Отвяжись, я кому говорю? Я сейчас вены себе отворю. Вот тогда на тебя посмотрю. Доброты твоей не умоляю. Красоту твою боготворю. Вот и ехай себе в свой Париж. Перестань ты хоть мне быть помехой. Сколько лет меня хлебом коришь, сколько лет в облаках ты паришь. Вот и ехай себе, вот и ехай. Отвяжись ты, к кому говоришь? Я не понял, куда мне пойти? Я не въехал, чем мне накрыться? Ну давай медный таз свой мопти. Отражаются в нем наши лица. Я готов и с вершины сойти, и конкретно в долину спуститься, чтоб тебя не встречать на пути. С бесконечной тоскою твоей, с беззаветным страданием во взоре, с настроением не как у людей, хоть бы ты уж заснула скорей. Настроение изменится вскоре, но ко мне приближаться не смей, ибо ты есть душевно больной, ну а я есть душевно здоровый. Не, ну чё-то разнылось, не ной. Ну, во-первых, не пьяный, хмельной. Во-вторых, ты сама-то попробуй хоть разок чуть корректней со мной. А не то головастик-поэт даст в лобешник бесценной лилеи, а других средств воздействия нет. Чё орать-то на весь белый свет? Сам дам в лоб, сам потом пожалею. А в тебе-то вот жалости нет. В белоснежных полях под Москвой и на прочих полях, где ты будешь, мне в далеком краю не женой. С кем дымишь сигареткой одной? Что ж ты, дура, билета не купишь? Что ты кружишься тут надо мной? Я злодей, погубитель, виновник в багровеющие небеса. Улетай, неземная краса. Только вот что, в колючий терновник. Не бросай ты меня, не бросай.
Вот такая противоречивая и душераздирающая любовь, впрочем, вполне жизненная. Любовная лирика нашего времени вообще ближе к реальной жизни, чем тексты поэтов, писавших 100 лет назад. Те все-таки смотрели на любовь снизу вверх, взять того же Блока или Гумилева. Сегодня дистанция между высоким чувством и воспевающим его поэтом сильно сократилась, а порой и вовсе исчезает. Да и само чувство высоким подчас уже не назовешь.
Она была как Мордюкова, я наподобие Ульянова. Она сказала мне: «Пшел вон, мол, не орел и все такое». Я, в общем, не был удивлен, но как же, блин, я был расстроен. Вот как, по-твоему, на чай зачем зовут в 12 ночи? Ну вот и все, не отвечай. Я очень был расстроен, очень. Клянусь, я помню до сих пор. Приходит лифт, я в лифте еду. Плафон разбит, и в темноте мне ничего не оставалось, как слушать то, что в животе печально путалось и рвалось. Так рвался ситцевый халат, а в результате обнажалось все то, чему я был бы рад, когда б не трусость, лень и жалость. Зато как шел я через двор, зато как верил я в победу. Свидетели грехопаденья, синоптики моих обид, паломники моей же кожи, пустынь простынных корабли. Пока мы были в позе лежа, вы все карабкались, ползли, и, отварив котлы и чаны на кухне тела моего, вы в восхищении молчали, не ведая начать с чего. И не смущало вас потенье, гипергидроз и целлюлит. Если чесать, вспухает вдвое, но, видно, я в пылу борьбы не понял, что веселый праздник творится под моей спиной. Пока я упивался страстью, здесь кое-кто упился мной. Всех тех, кого потом терял, тех, с кем впоследствии прощался, я так не удовлетворял, никто так мной не насыщался. Скажи, а что это такое? Да это, собственно, клопы».
Несмотря на такое, мягко говоря, прозаическое восприятие страсти и среды ее обитания, Юлий Гоголев считает, что все стихи в мире пишутся исключительно о любви.
О любви, о голоде, который, как известно, вот, правит всеми нами и миром. Просто голод чаще можно удовлетворить, да и легче подчас. Все стихи о любви. Даже те, которые о футболе. Если не о любви, то, по крайней мере, о страсти, которая владеет человеком. И при удачном стечении обстоятельств может вылиться в любовь. Вполне возможно, что любовь футбольного болельщика, страсть футбольного болельщика, чаще бывает счастливой, разделенной и удачной, нежели любовь людей друг к другу в жизни.
Вот удивились бы такому взгляду на мир коллеги Юлия Гоголева по творческому цеху, жившие в начале века. Конечно, Гоголев человек ироничный. И все же, как сейчас говорят, в каждой шутке есть лишь доля шутки. Похоже, что весьма далекие друг от друга вещи для некоторых наших современников существуют в едином пространстве. А вот что думает о новой любовной лирике мэтр концептуализма Дмитрий Александрович Пригов.
Старая любовная лирика, в принципе, отличалась тем, что лирические поэты искренне верили, что они как бы в словах буквально отражают то, что они чувствуют. То есть слова абсолютно равны жизни. А новая любовная лирика отличается тем, что поэты либо откровенно, либо в душе уже знают, что они пишут не про любовь, а пишут как надо и как пишут обычно про любовь. То есть они обычно уже заранее знают стиль, манеру, они знают образ героя-любовника, они знают, каким способом это описывать, а если это надо каким-то образом кого-то шокировать, то они знают даже, каким способом перевернуть вот привычную стилистику о любви и написать там те же самые стихи, там, либо матом, либо какой-то брутальностью. Собственно, новая любовная лирика – это лирика не о любви, а это лирика о лирике о любви.
Это постмодернистский взгляд на мир, не лишенный актуальности и верный по отношению ко многим современным авторам. А тексты самого Пригова – наилучшая тому иллюстрация.
«Когда я в Калуге по случаю был, одну калужанку я там полюбил. Была в ней большая народная сила, меня на руках она часто носила. А что я, москвич я хрупок и мал, и вот что в сердцах я однажды сказал. Мужчина ведь мужественней и сильней быть должен». На том и расстались с ней.
Итак, какая же она? Любовная лирика конца 20-го столетия. Многоликая, как и сама любовь. Нежная и жестокая. Светлая и душераздирающая. Приземленная и возвышенная. И тут же... Стоит сделать только один шаг в сторону в культурном пространстве, любовь становится поводом для иронии. Пожалуй, последнее отличает новую поэзию от старой сильнее всего. Кроме того, эта поэзия автобиографична, язык ее предельно свободен и раскован, и именно в этом ее новизна и неожиданность. Однако под мнимой ее простотой сокрыто немало тайн. А закончить разговор о новой любовной лирике мне хочется стихами Сергея Гондлевского, поэта-неоклассика, в текстах которого «любовь никогда не будет смешной».
«Так любить, что в лицо не узнать, и проснуться от шума трамвая. Ты сестра мне, жена или мать, с кем я шел вдоль околицы рая. Слышишь, ходит по кругу гроза, так и надо мне, так мне и надо. Видишь, вновь закрываю глаза, увлекаемый в сторону ада. Заурядны приметы его. Есть завод, проходная, Кузьминки, шум трамвая, но прежде всего по утраченной жизни поминки. За столом причитанье и смех, и под утро не в жилу старшому всех вести на обоссанный снег и уже добивать по-простому. Оставайся со мной до конца. Улыбнись мне глазами сухими. Обернись, я не помню лица. Назови свое прежнее имя».
Радио «Свобода». В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушали передачу Вероники Боде «Назови свое прежнее имя». Любовная лирика конца 90-х. Продюсер Елена Колупаева, редактор Илья Дедашидзе.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».